Ну, мы все знаем классическую историю Иова. Даже те, кто вообще никогда не открывал этот текст.
Да, базовая завязка там известна почти всем.
Точно. Праведник теряет все, приходят его друзья с какими-то бесконечными марафонами обвинений, сам герой страдает, требует от небес ответов, и вот ты пробираешься через десятки глав сложнейшей философской поэзии, ожидая, ну, какого-то великого катарсиса.
Ждешь, что появится какая-то стройная теодицея, логичное объяснение того, почему хорошие люди вообще страдают.
Да. И вот наступает кульминация. Небеса разверзаются, Творец начинает говорить, и вместо философского трактата о природе зла мы получаем подробнейший зоологический справочник. Текст внезапно переключается на описание каких-то огнедышащих монстров.
С литературной точки зрения это выглядит как абсолютно катастрофическая смена жанра. То есть на протяжении 30 с лишним глав разворачивалась напряженная судебная драма. Иов буквально вызывал высшую силу в суд. И когда эта сила наконец проявляется, она начинает рассказывать о том, как ловят рыбу и какие крепкие челюсти у некоего Левиафана. Исторически это, знаешь, сбивало с толку величайших мыслителей.
Но многие читатели на этом моменте просто сдаются, опускают руки и закрывают книгу, решив, что автор потерял нить. Но сегодня наша задача прорваться через столетия вот этого непонимания. Опираясь на лекцию библеиста Джона Уолтона, мы сделаем детальный разбор самых сложных глав 40 и 41.
Где как раз и появляются бегемот с Левиафаном. И мы не просто попытаемся понять, откуда там взялись эти монстры.
Верно. Наша цель — извлечь из этих текстов суть того, как, согласно книге, люди должны воспринимать мир. Итак, давайте разберем это. С чего вообще начинается этот странный финал?
Ну, чтобы уловить суть, нужно обратить внимание на смену декораций. После того, как друзья исчерпали аргументы, а Иов высказал все претензии, Бог наконец отвечает ему из бури. И здесь кроется первая важнейшая деталь.
Какая?
В оригинальном тексте автор внезапно начинает использовать имя Яхве.
О, то есть до этого они говорили как-то иначе.
Да, до этого момента на протяжении всех философских дебатов герои использовали универсальные термины «элохим», «элаах» или «эль-шаддай», что переводится просто как «бог» или «всемогущий».
Ага.
А возвращение к имени Яхве — это мощный сигнал. Это придает тексту особый израильский колорит. Яхве — это бог завета, личный, вовлеченный в историю бог, который выходит на сцену не для абстрактной беседы.
То есть, ожидая, что этот личный бог сейчас достанет свиток с ответами и скажет: «Иов, слушай, ситуация была такая, но вместо этого происходит то, что кажется, ну, почти издевательством. Яхве вообще не собирается отчитываться перед Иовом».
Абсолютно. Он делает нечто более радикальное, полностью переворачивает саму структуру диалога. До этого момента Иов выступал в роли прокурора.
Ну да, задавал вопросы, требовал ответов.
Выстраивал логические цепочки, а Яхве появляется и говорит, дословно: «Припаяшь чресла твои как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне».
Ого! То есть у Иова мгновенно вопросов не осталось, он просто кладет руку на уста.
Именно. Бог бросает ему вызов. «Сделаешь ли ты недействительным суд мой?» Он предлагает Иову побыть богом на день, облечься в величие, сокрушить нечестивых и посмотреть, сможет ли он сам управлять миром на основе принципа возмездия.
Знаешь, это напоминает мне такого диванного критика или, ну, зрителя на трибунах, который громче всех кричит, как нужно играть, куда пасовать, а потом тренер внезапно вытаскивает его на поле и говорит: «Ну давай, покажи, как надо».
Хах, да, идеальная аналогия.
И человек, конечно, сразу теряется.
Что здесь действительно увлекательно, так это то, что Бог не оправдывается. Он сразу указывает на ограниченность человеческого восприятия справедливости.
И вот, показав неспособность Иова управлять миром, Бог внезапно переводит внимание на двух невероятных существ, чтобы как раз проиллюстрировать, как устроен этот мир.
Бегемота и Левиафана, да? И тут нам надо сразу развенчать один популярный миф.
Про то, что это обычные животные.
Да. Это не бегемоты, не крокодилы и уж точно не динозавры. Биологические черты просто ни с чем не совпадают. Огнедышащий левиафан, ну, это никак не крокодил.
Никаких выживших бронтозавров, значит?
Никаких бронтозавров. В литературе Древнего Ближнего Востока, например, в угаритских текстах, это так называемые существа хаоса, лиминальные создания, которые обитают на периферии упорядоченного мира.
Типа на границе изведанного?
Да, и они могут быть составными – голова льва, крылья орла, а обычные крокодилы – это скорее их, ну, миньоны. Их порождение, но не они сами. И они не являются моральным злом.
Подожди, если они олицетворяют хаос и беспорядок, зачем вообще Бог их создал? Хаос же обычно воспринимается как что-то плохое.
Это отличный вопрос. Если мы свяжем это с общей картиной библейского текста, то стоит посмотреть на Бытие, 1 глава, 21 стих. Там описывается создание морских чудовищ «таним», и для этого впервые с первого стиха используется глагол «бара».
То есть глагол, означающий «творить».
Именно. То есть создание хаоса – это часть творения. 104-й псалом вообще говорит, что Бог создал Левиафана, чтобы играть с ним. Они подконтрольны Богу.
Ого.
Хотя для людей они, конечно, представляют огромную опасность. Они просто действуют на инстинктах. В лекции приводится отличная аналогия с торнадо. Торнадо ведь не является злым, верно?
Ну да, у него нет злого умысла.
Но оно невероятно разрушительное. Вот такие и эти существа.
Так, разобравшись с тем, кто это такие, мы переходим к тому, зачем они здесь. Как именно автор использует их как литературных персонажей?
Ну, Бог не уничтожает бегемота перед Иовом, чтобы просто показать свою силу. Наоборот, 40-я глава прямо сравнивает бегемота с Иовом. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя.
То есть бегемот сыт, силен, о нем заботится, прям как было с Иовом до его потерь.
Абсолютно. Но самое главное отличие – бегемот не паникует, когда бушует река. Он доверяет происходящему и остается в безопасности.
А ведь Иов жаловался в 7 главе, что Бог относится к нему, как к этому чудовищу хаоса, таним, держа его под стражей.
Да-да-да. И теперь Бог говорит: «Слушай, тебе стоило бы поучиться у создания хаоса».
И вот здесь начинается самое интересное. Как по мне, это метафора бегемота. Он подобен тяжелому килю корабля. На поверхности может бушевать жуткий шторм, вот эта бушующая река, но киль остается непоколебимым, глубоко под водой. Бог просит Иова перестать паниковать из-за шторма и стать таким же непоколебимым.
Согласен. Урок для человека заключается именно в том, чтобы встречать бурные реки жизни с чувством безопасности, с доверием, а не впадать в панику и требовать немедленного наведения порядка.
Хорошо, если бегемот – это пример для Ева, то Левиафан служит совершенно иной цели. Он показывает, кем Иов пытался сделать Бога.
Точно. В главах о Левиафане вообще используется второе лицо. Яхве спрашивает: «Можешь ли ты вытащить его удочкой, сделать его своим питомцем? Будет ли он умолять тебя о пощаде?»
Звучит так, будто Бог спрашивает, может ли Иов надеть на Левиафана ошейник.
Да, и Бог говорит: если ты не можешь обуздать Левиафана, почему ты вообще думаешь, что можешь обуздать Яхве? Никто не имеет права предъявлять Богу счет. Книга не утверждает, что Бог приносит вот эту математическую космическую справедливость, в которую верили Иов и его друзья, через принцип возмездия. Бог не ручной зверек.
Слушай, но разве это не пугающе для большинства людей? Мы же хотим, чтобы Вселенная работала по понятным правилам. Сделал добро, получил добро. Вот этот принцип возмездия. Понять, что Бог абсолютно непредсказуем и неприручаем, это довольно жуткая мысль.
Это поднимает ужасный вопрос. Попытка надеть узду на Бога через жесткие догмы – это именно то, в чем Иов раскаивается в конце. Истинная вера, согласно тексту, требует колоссального доверия к тому, кто гораздо больше нашего понимания справедливости.
И вот, услышав о невозможности приручить Бога и о необходимости быть стойким, как бегемот, мы, наконец, переходим к финалу. Как на все это реагирует сам Иов?
Иов отвечает в 42 главе. Он признает, что омрачал Божьи планы, пытаясь навязать ему свой принцип возмездия. И он произносит слово «пели».
Что это значит?
Это вещи слишком дивные. Информация из божественной сферы, которая просто превышает возможности человеческого интеллекта. Уолтон говорит, что эта информация выше его уровня допуска.
Но дальше есть вот этот знаменитый 6 стих «раскаиваюсь в прахе и пепле». Это всегда казалось мне таким, ну, унизительным, как будто его заставили ползать в грязи.
И вот тут нам нужно обратить особое внимание на язык оригинала. Глагол там стоит в форме породы нефаль.
И что это меняет?
Это означает сожаление и изменение мысли, а не изменение поведения. Если бы речь шла о покаянии в грехах, использовалось бы слово «шув», которому Иова постоянно призывал Елифас.
Но Иов говорит не это.
Да, и более того, предлог «ал», который там стоит, это не в прахе, он означает «относительно» или «насчет». Это меняет вообще весь смысл. Иов не раскаивается, сидя в прахе, он отбрасывает мысль о прахе и пепле.
Стоп! Реально?
Да. Он принимает реальность, прекращает свой траур и выходит из этого состояния скорби жертвы.
Так что же все это значит? Это вообще не история о том, как человека заставили ползать в пыли. Это история о том, как человек поднялся из пыли, осознав величие мироздания.
Именно так. Если подводить итоги, эти главы, они не про динозавров и не про мифологию. Они о глубоких литературных образах. Бегемот призывает нас доверять Вселенной в эпицентре бури, а Левиафан учит признавать, что высшие силы невозможно загнать в рамки наших удобных теорий.
Для тех, кто нас слушает, подумайте вот о чем. Мы тратим колоссальное количество энергии, злясь на мир, когда он не соответствует нашему личному кодексу справедливости.
Угу.
Но если мы перестанем пытаться надеть поводок на Вселенную и требовать от нее постоянных отчетов, сколько внутреннего покоя мы сможем найти прямо посреди хаоса? Оставляем вас с этой мыслью. До новых погружений.
Спасибо, что были с нами. Пока.